Насколько я понимаю, как бы мы друг от друга ждем от этой встречи что-то интересного. Мне хотелось бы, чтобы так определить, насколько может быть откровенным, как наша беседа может пройти. Какая доверие и свобода?
Откровенным, циничным, провокативным, каким угодно. Я немножко о вас знаю, хотя я уже где-то 35 лет, наверное, вне России. Я уехал в 72-м году оттуда. Но я слышал о вас и читал немножко про вас. Человек увлекающийся, у вас и сейчас еще мальчишество внутри, я вижу.
Кстати, у вас тоже.
Да, и поэтому хорошо, мы похожи в этом. Мы ищем все время.
Скажите, пожалуйста, я на самом деле, когда собирался на эту встречу, провел некоторый маркетинг, да, извините за такое слово. И поэтому хотелось бы понять, насколько для вас это смысл всей жизни, я так понимаю, это каббала, да?
Да.
Скажите, вот кто это такой? Ведь дело в том, что некоторое время назад, достаточно, да, наверное, и сейчас, до сих пор она ассоциируется с чем-то таким таинственным, непонятным, скрытым, как бы там, тайным учением. Что в этом тайного, я понять не могу. Да? И хотелось бы понять, почему эта история так окутана такой легендой, это во-первых. А во-вторых, чем, по большому счету, она отличается от других учений? Поскольку любое направление, оно призывает к светлому будущему. Почему именно вот вы приверженцы именно этого направления, скажем так? Чем оно более не знаю, позитивно, более выгодно?
Ну, во-первых, наверное, светлого будущего все хотят, хотя у нас это ассоциируется, может быть, у меня лично с каким-то прошлым, когда нас всему этому обучали. Каббала, она идет из древнего Вавилона, это наука, которая там открылась, и которая, в принципе, указывала тогда тому человечеству, которое было тогда все сосредоточено в древнем Вавилоне, в той маленькой цивилизации, которая там была, в Междуречии, она... в общем-то, говорила о том, как надо построить наше общество для того, чтобы на самом деле мы жили не вот так, как живем, чтобы мы жили в ощущении всех миров, всего объема мироздания, чтобы мы понимали все, что с нами происходит, откуда мы вдруг появляемся, куда мы уходим, весь этот кругооборот жизни, что с нами происходит вообще вне ее и внутри нее, почему это все задано нам таким образом и для чего мы существуем. В то время человечество не пошло по этому пути, и каббала осталась скрытой от человечества до наших дней. Так и написано в древних каббалистических книгах еще с того времени. Книга Ицира была написана еще в то время, в древнем Вавилоне. И она говорит о том, что... Каббала говорит о том, что надо ее скрыть до тех пор, пока человечество не поймет, что вот это вот безумное развитие в соответствии с эгоизмом, который растет в нас, это неправильный путь развития вообще. И когда человечество пройдет весь свой путь... это примерно около 5000 лет займет, то после этого оно разочаруется, наконец, начнет разочаровываться в своем пути, в своем развитии, начнет разочаровываться в том, что не сможет достичь ничего хорошего для человека. Тогда каббалу снова можно будет открыть, и человечество уже будет в таком состоянии, когда оно начнет задумываться, а может и правда есть совершенно иной метод существования, который действительно сделает человека открытым, счастливым, даст ему возможность увидеть, где он существует.
Ну, а в чем все-таки конкретика вот именно вот это таинство этого учения? Почему там 70
человек? Оно не таинственное. Оно просто действительно было скрыто от человечества, потому что мы занимались эгоистическим своим развитием. То есть человек постоянно живет, развивается, в отличие от всей остальной природы, неживой, растительный и животный, и в течение своей жизни, и из поколения в поколение, чего нету во всех других живых и вообще существах. И вот когда мы наконец-таки чаруемся в накоплении там, денег, славы, власти, почестей, знаний и так далее, то после этого мы придем к какому-то итогу, разочарованию. Вот это разочарование сегодня проявляется в человечестве в виде наркотиков, разводов, террора, депрессии и так далее. Вот тогда можно будет с людьми поговорить. Тогда каббала и начинает раскрываться.
Это было раньше, это было, есть и будет. Ведь невозможно прийти к абсолютно равноценному обществу. Это утопия.
Но
они
сегодня
никогда не будут
кризис...
мыслить одинаково, к сожалению.
Но сегодня этот кризис становится таким всеохватывающим. Сегодня люди задаются больше вопросом о том, а для чего мы существуем, зачем мы страдаем. И будущее...
Быть или не быть, Шекспир говорил еще 1000 лет назад, ничего нового не произошло.
Но тогда это задавали вопрос лишь отдельные большие умы, а сегодня этот вопрос задают практически все. Мы видим на общем состоянии человечества, депрессия – это болезнь номер один, и наркотики, уход в наркотики, никогда этого не было, хотя все эти наркотики известны уже с древних времен. Всеобщего разочарования не было. Мы всегда думали, что детям будет лучше, чем нам. А сегодня мы уже так, в общем-то, не думаем. Мы не знаем. Завтра что-то рисуется нам не безоблачным, далеко не безоблачным. И вот в таком состоянии оно еще только начинает раскрываться. Каббала рассказывает нам о всем, о всей этой истории человечества. И в таком состоянии она говорит, начиная с конца 20 века, она должна раскрываться людям, и постепенно люди будут находить в ней действительно что-то для себя полезное, для устройства и вообще для будущего. Для того, чтобы ответить на вопрос, для чего живем.
Но сейчас она открыта?
Сейчас она открыта для всех.
Чем она конкретно отличается от того же масонства, саентологии? Ну, все же призывают, опять же, к светлому будущему. Чем она более, так сказать, чем она отличается? Чем она более выгодна, чем другие направления?
Она дает человеку инструменты внутренние для того, чтобы он раскрыл тот мир, в котором мы существуем. Вокруг нас существует еще огромная непознаваемая вселенная. Я не говорю о темных там веществах и прочих. Я говорю о том, что мы видим, наблюдаем, ощущаем лишь маленькую часть из того объема мира, в котором существуем. Вдруг на нас влияют всевозможные силы, происходят какие-то события неуправляемые, совершенно непонимаемые нами. Мы действуем каким-то образом на мир, не зная, каким образом действуем, и получаем обратную реакцию, нехорошую, неприятную. Вот для того, чтобы сделать себя, свой мир хорошим для существования, допустим, в таком даже земном смысле слова, Каббала говорит о том, что надо узнать все то мироздание, в котором мы существуем, откуда исходят все сигналы управления на нас. И поэтому человеку не хватает этих 5 органов чувств, которыми он ощущает наш мир. Ему нужны еще дополнительные какие-то органы. Ощутить ту часть мироздания, которая от нас скрыта. Вот раскрыть ее и позволяет Каббала. Причем абсолютно явно, ясно, это не медитация, это не развитие какой-то экстрасенсорики, не предугадывание, а наука, которая позволяет внутри себя развить еще такой рудиментарный, внутренний, скрытый в нас орган чувств, с помощью которого мы начинаем наконец-то понимать, в каком состоянии мы находимся, когда находимся не в теле, вне тела, до рождения, после смерти, к какому состоянию вообще нас толкает природа, к чему вообще это все идет.
Правильно ли я вас понял, что вы обладаете этими возможностями видеть, что происходит, что вне тела, что было до рождения, после, что будет после? Правильно это или нет?
Да, это Каббала позволяет каждому.
Значит, что будет после смерти, скажем, живого организма?
Дело в том, что человек, когда начинает заниматься Каббалой, он поднимает себя немножко над уровнем нашей жизни, в ту область, которую мы не ощущаем обычно, находясь в нашем теле. А он начинает ее ощущать, и для него все эти два состояния, эти два мира, в котором мы существуем, и наш мир, и тот, ну, допустим, назовем его духовным или высшим существованием, высшим миром, они для него равнозначны, для него как одно общее мироздание, в котором он существует. Он перестает отождествлять себя только с телом. И поэтому существование в теле, существование внутри души, оно становится одновременным. И таким образом он воспринимает совершенно по-другому и то, что с ним сейчас происходит, и влияет на себя, и на свою жизнь, и на жизнь окружающих, уже исходя из вот этой раскрывающейся ему полной картины.
Люди, например, которые занимаются цигуном, они абсолютно вот, говорят то, что сейчас было сказано вами, и более того, они как бы проецируют это на реальную жизнь. То есть это та внутренняя, та же самая, не знаю, учение, внутренняя как бы работа над собой, когда человек позволяет себе слышать то, что происходит на другом конце света, видеть то, что не видят другие, и так далее, и так далее. Но те способности человека, для не обязательно быть каббалистом. Я все-таки не услышал вот ответа на вопрос. Вы говорите инструментарий. В чем этот инструментарий заключается? Если вы же человек из конкретной науки, да, из конкретных наук, вы же знаете, что это такое там. 2×2 – 4. Ну, 4 целых, да, а 0,0,0 мы можем параллельно, но где-то они могут пересечь. Да, и так далее. И вот из этих соображений, что я так и не услышал.
Дело в том, что все методики, они позволяют вас просто улучшить те сенсоры, те органы чувств, которые у вас существуют. И действительно, они позволяют, типа как у Мессинга там были и так далее, ощущать то, что существует в рамках нашего мира. Только в более скрытых немножко его, так сказать, ниже материальных уровней еще силы, которые действуют в нашем мире. Каббала, она поднимает человека совершенно в иное мироздание, в область управления нашим миром, откуда нисходят все сигналы. И человек начинает просто активно изменять себя в соответствии с общим течением материи, информации, сил. Он не просто улучшает свою жизнь земную или знает, что происходит на другом конце мира, или там в других людях, ощущает, как-то ну, работает с экстрасенсорикой, а он выходит на тот уровень, в котором существует и в теле, и вне тела одновременно. Я не могу передать этого состояния и этого знания, если его не ощущаешь. Но оно позволяет нам узнать просто общую картину того, где мы находимся. В соответствии с этим, естественно, человек меняет свое отношение и к нашему миру. Но для того, чтобы вы требуете конкретного ответа, а что оно дает? Для этого надо просто увидеть эту картину, которую дает Каббала. Вы видите общую картину мира, в котором существуем мы на самом деле. То есть, кроме нас, еще и высший мир, состоящий из пяти частей, там, исходя из которого вы видите объяснение того, что происходит в нашем мире. Куда нас природа ведет, почему нас таким образом подталкивает, как мы на нее реагируем, как устроен человек, почему мы так воспринимаем мироздание, восприятие мироздания сейчас через пять органов чувств, и как оно может восприниматься по-другому. Ведь даже животные воспринимают его по-другому, имеющие немножко разные другие от нас органы чувств с разными диапазонами. А здесь включаются еще такие диапазоны и такие органы чувств, которые недоступны не просто развитием какой-то техники восприятия, а рождается новый, совершенно иной орган чувств, который построен не на эгоистическом получении, как все те методы, о которых вы говорите, хотя вы можете сказать, что они альтруистичны. А здесь построено все на отдаче. То есть человек, в принципе, начинает ощущать мир в том, что он выходит из себя. Начинает ощущать, что находится вне его. И ощущает тот внешний объем, который мы не ощущаем нашими пяти органами чувств.
Простите за глупый вопрос. Откуда же родился мир, если можно, вот так, такой, знаете, детская мечта узнать, откуда мы все произошли?
Наш мир, он представляет собой эгоистическую материю, которая родилась, создалась как следствие нисхождения этой материи из высших миров. Материя в высших мирах, она альтруистична, она вся работает на отдачу. Мир весь – это желание. Ничего не создано, кроме желания. И это желание нисходит постепенно по уровням отдачи сверху вниз, по своим качественным уровням, с максимальной отдачи, на максимально высшем уровне, до нашего мира, где она превращается наоборот из свойства отдачи в свойство получения. И весь наш мир, он эгоистичен. Поэтому эгоистично мы можем воспринять только маленькое количество информации, маленькое количество ощущений. Эгоистические желания наполнить можно только лишь кратковременным каким-то наполнением, потому что само наполнение, оно мгновенно уничтожает само желание. Как мы, начиная, допустим, принимать пищу или что-то, наслаждаться, мгновенно уничтожаем желание. Так вот, поэтому наш мир, он такой, кажется нам ограниченным. Потому что эгоистическая материя, она всего лишь существует вот в таких вот маленьких рамках, на минимальном ощущении энергии, которую может себя получить. В то же время, как если мы выходим из этого состояния в состояние отдачи, то тогда мы находимся в открытом, во внешнем от нас пространстве и можем ощущать, что происходит в нем, независимо от нас. Так вот, выйти вот в такое ощущение мироздания, это позволяет Каббала. При этом человек, естественно, абсолютно преобразовывается. Он не отождествляет себя с временным телом, с этой жизнью. Он ощущает себя существующим в общем потоке энергии, информации, а ощущение его, оно абсолютно безгранично, не ограничивается его органами чувств, всеми работающими на эгоизме, а наоборот, на отдаче, и насколько он сможет подняться в этом свойстве отдачи, в этой мере он ощущает мироздание вне себя. А для чего мир существует? Для того, чтобы в итоге человечество разочаровалось в эгоистическом существовании и пришло к вот такому методу существования альтруистическому, когда оно будет ощущать себя вне своих эгоистических свойств, над ними построит совершенно другое ощущение мироздания, другое свое свойство, другое существование, иное, которое будет восприниматься вечным и совершенным, потому что не ограничено ни рамками перемещений, времени, состояний никаких, поскольку человек при этом как бы растворяется в том внешнем объеме, который существует не него. Растворяется, это не точно сказано, потому что он не теряет себя, теряет те рамки ограниченности, в которой в данный момент существует. Все наше эгоистическое существование внутри нашей Вселенной, внутри себя, в нашем эгоистическом виде, в том виде, в котором мы сейчас ощущаем себя и ощущаем окружающий нас мир, пытаясь поглотить в себя энергию, информацию и все, что с нами происходит, оно несовершенно и существует только для того, чтобы мы достигли состояния, когда мы пожелаем сами расстаться с этим ощущением восприятия действительности и подняться выше его в совершенно иное состояние, в совершенно иное существование, в иное восприятие мира.
Для всех людей это невозможно?
Это возможно для всех людей, абсолютно всех, и в ближайшее время вы увидите, насколько это все больше и больше начнет реализовываться, потому что по крайней мере, исходя из той методики, из того учения, которым я занимаюсь там, последние 30 лет, все, насколько я его знаю, изучил и получил от своих учителей, все, что написано в Каббале, в принципе, за все эти 5000 лет, оно реализовалось. И в том числе даже дата, когда человечество начнет входить в этот всеобщий кризис. Не только экологически, на уровне неживом, неживой природы, но и растительным, и животным нас еще ждут эти кризисы на Земле и человеческом. Так вот, постепенно сейчас начинает разворачиваться вот эта вот стадия, которая покажет человеку в общем, что необходимо выйти из этого состояния существования и обратиться к совершенно иному. Тогда человек выходит за рамки времени, перемещения, во всех этих ощущениях, в которых мы существуем. Мы не просто улучшаем свою жизнь, не просто становимся альтруистами, там кому-то все отдаем, кому-то становимся какими-то хорошими. Мы выходим на другой уровень восприятия реальности. Мы выходим совсем в иную жизнь.
Дай Бог. Я, к сожалению, наверное, не могу позволить себе с вами согласиться с тем, что когда-то человечество к этому придет. Вряд ли.
Во-первых, что касается человека, придет он к этому или не придет, это от человека совершенно не зависит. Природа управляет нами, она ведет нас в своем эгоистическом развитии к самому последнему этапу, который мы уже выдержать не сможем. Мы должны будем обязаны его изменить на обратный, на альтруистический, инверсно себя просто изменить. Никуда мы не денемся. Это не зависит от нашей доброй воли или каких-то наших осознаний, самопознаний и так далее. Совершенно не зависит. Все эти удары, которые мы сейчас будем чувствовать один за другим, целенаправленно будут вести нас к осознанию или к необходимости изменить себя на обратное. Иначе страдания будут такими просто непереносимыми, что приведут человека именно к такому образу мыслей. И к этому идет все. Вся природа, она абсолютно альтруистична. Она вся прописана любовью и отдачей. А человек, развиваясь эгоистически, все более и более становится ей противоположным. И поэтому придет к такому состоянию, когда его противодействие, неравновесие с природой будет таким ужасным, что заставит нас, мы всего лишь ощущающие наслаждение или страдание, ничего больше, мы желание. Сам человек – это просто желание наслаждаться. И когда вместо желания наслаждения, наполнения, он ощущает вместо наполнения страдания, пустоту, он готов из себя изменить. Ничего с нами не будет, мы обязаны будем это сделать. Поэтому все человечество, никуда не денется, самый последний там бедуин, террорист или там кто-то, неважно кто, на каком уровне развития сегодня находится, любой человечек придет к этому выводу.
пользуясь инструментариями вот вашего учения, возможно ли
управлять
людьми?
Невозможно. Невозможно. А вообще, разве можно управлять людьми? Где вы видели такое? Только в каких-то сказках. Нет, это все только говорится. Можно, конечно, манипулировать каким-то человеком, какой-то маленькой группой людей. Этим пользуются всевозможные там методики есть, которые все это... Но, в принципе, людьми управлять невозможно. Потому что изначально со стороны природы задана каждому человеку относительная свобода воли. Он обязан сам себя привести к обратному состоянию, к состоянию отдачи, к состоянию любви к ближнему. Никуда от этого не денется никто, и ни один из живущих не может изменить этот общий закон природы. Природа сделает из нас себе подобных.
Но на это может человеческой жизни не хватить.
Вот, неважно, мы возвращаемся просто... в эту жизнь постоянно. Мы постоянно в нее возвращаемся. Круговороты жизни все время существуют. Тот, кто не заканчивает в этой жизни, снова возвращается сюда. Поэтому и происходит рост поколений. Потому что мы возвращаемся в эту жизнь из предыдущей жизни более умными. Все эти страдания, все эти накопления всевозможных наших знаний, они превращаются, когда мы уходим, поднимаемся из этого мира в высший мир и возвращаемся сюда снова, то все эти накопленные знания превращаются уже в наши свойства. Естественные. И поэтому каждое поколение, оно рождается естественно более умным, более приспособленным, более понимающим этот мир по сравнению с предыдущим. Но каждое поколение, оно представляет собой прошлое поколение, просто поднявшееся на более высшую ступень, и не более того. То есть ограниченное количество душ облачается в тела и постоянно кругообращается, возвращаясь в наш мир. То есть мы с вами, допустим, существуем уже десятки раз в этом мире. Не выполнив в этот раз своего предназначения уравновешиванию себя с природой, сделав себя абсолютно альтруистическими, такими же, как она, мы будем вынуждены это сделать в следующий раз и так далее.
У человека не дается знания о их предыдущих жизнях. Ведь было бы гораздо проще, базируясь на том, что уже есть, так сказать, идти дальше.
Нет, это нам ничего не даст. Мы должны каждый раз становиться в абсолютно независимое состояние. Для того, чтобы, если возникает у нас, что называется, точка в сердце, стремление выйти из этого состояния, из нашего, найти причину нашего существования, цель жизни, для чего мы существуем, в чем заключается вообще смысл жизни. Если возникает у человека такая точка, он должен при этом базироваться только на том, чтобы ее развивать, не обращая внимания на свои предыдущие эгоистические, неисправные, незаконченные состояния. Они ему ничего не даст. Они только его как бы привяжут к себе.
Того, когда человек достигает вот этого высшей точки, что с ним происходит?
Когда человек ощущает в себе устремление к познать по-настоящему, познать смысл жизни, то есть он уже не согласен с этим существованием ни в какую, тогда он действительно открыт для этой методики, которая позволит ему выйти из себя, увидеть мироздание не в себе, а снаружи, на самом деле, каким оно существует. И тогда он увидит себя в самом настоящем виде, не в виде своего тела, то есть не в пяти органах чувств, которые рисуют ему тело и этот мир. Это же все мнимое, это то, что нами так воспринимается, в нас так изображается. На самом деле, что происходит снаружи, я не знаю. Снаружи происходит, допустим, какой-то звук. А что значит звук? Какая-то волна входит в мое, давит мне на барабанную перепонку, затем проходят какие-то электрические сигналы, превращается в какой-то якобы у меня импульс электрический, я его внутри себя характеризую как какой-то звук. Это не имеет никакого отношения вообще к тому, что происходит снаружи. То есть все мы находимся внутри себя, рисуем мир, исходя из нашей природы. Он совсем не такой снаружи нас, как мы его воспринимаем. Так вот, когда у человека возникает вопрос о смысле жизни, в принципе, у него должен возникнуть вопрос, а что же на самом деле существует вне меня? В чем я нахожусь? Когда он ощущает себя вот в такой клетке, из которой он обязательно должен выйти, узнать, что же происходит с ним, вот тогда он уже готов к кабале, и тогда он уже понимает эту методику, как она его сейчас должна раскрыть. И тогда действительно он это раскрывает.
Получается, что человек тогда в социуме существовать не может. Потому как? Что социум, люди живут в социуме по определенным законам.
Да.
Получается, что, ну, вот, так сказать, руководствуясь вашими словами, вы же тоже живете в социуме.
Да, так не одна, наоборот. Все люди, которые живут на земле, необходимы нам, всем и каждому, потому что, в принципе, в иной части мироздания, в духовном мире, мы находимся все как одно единое целое. То есть все наши частные души в духовном мире, они просто представляют собой абсолютно четкое и слитное такое единение, объединение, общую душу. Наше только эгоистическое представление сегодня о себе как бы отделяет нас друг от друга. То есть мы чувствуем себя с вами абсолютно разными, вплоть до того, что даже не чувствуем друг друга, не знакомы друг с другом и так далее. Но если бы мы убрали нашу эгоистическую оболочку, которая существует, как бы облекает нас в себя, вот эту кожуру как бы, то тогда бы мы почувствовали себя абсолютно связанными друг с другом, и в таком состоянии это и раскрывается человеку. Поэтому социум, в котором мы существуем, каббалисты, относятся к нему совершенно по-другому, чем остальные люди. Они обнаруживают, что практически абсолютно связаны со всеми в одно единое целое. И к этому толкает нас природа тоже, чтобы мы вышли из себя и относились друг к другу как... По этому древнему закону возлюби ближнего, как себя.
А каково ваше отношение к Рерихам, к Блаватскому, к их учениям?
Они пытались найти Каббалу, но не смогли, потому что она в то время еще была скрыта. Блаватская очень много приложила сил для этого, но, судя по ее трудам, конечно, она не... У нее не было для этого достаточно инструментов, чтобы раскрыть каббалу. Это и знание языка, и знание ключей к тому, чтобы его понять. Это необходимо. Это в то время было еще абсолютно скрыто.
И Рерих тоже. Она открыта сейчас для всех. В принципе, вот, по большому счету, неким таким оружием, которое вот может быть в руках человека. Скажем, может ли человек заниматься каббалой, если он еще... к ней вот не подошел, да? Вы понимаете, о чем я говорю? О том,
да,
что
да.
Может ли каббала оказаться неким оружием в руках человека, который хотел бы быть, применять ее в своих целях? Может такое быть?
Никак. Она обучает единственное, что выйти из себя, стать подобным природе, альтруистическим, любить всех, обнаружить себя в вечно существующем мире и себя абсолютно вечно существующего, но уже в этой мере слитого с остальными в одно единое целое. Мы представляем собой как бы клетки одного тела. А закон существования живого тела, это когда каждая клетка получает для себя только необходимое для существования и заботится о существовании всего тела. Если она начинает потреблять больше, чем ей необходимо, она становится раковой клеткой. Так вот это становится настолько ясно, изучая каббалу, настолько... человек этим это видит, проникается этим, включается в это, что он не может по-другому относиться. То есть в той мере, в которой раскрывается человеку высший мир, истинное его устройство, истинное его слияние с остальными душами, с остальными людьми, в той мере он и начинает любить их, относиться к ним по-другому. То есть не может каббалист злоупотреблять каким-то образом тем, что он видит и понимает, потому что это происходит только в той мере, в которой он обретает альтруистические желания.
Я понял, что мир будет существовать до тех пор, пока у людей будет происходить это обновление, пока они не достигнут какого-то этого просветления своего высшего «я».
Пока они не получат такие удары от противостояния альтруистической природы против их эгоистических желаний, что они не смогут больше переносить, и тогда они вознуждаются в методике, как приподняться над своим эгоизмом, и это им даст каббала.
Масса же примеров людей, которые прекрасно существуют в этом мире. Получается, что как бы не пользуются этим учением. Получается, что они будут возвращаться на Землю до тех пор, пока не наступит просветление?
А да, конечно.
Оно наступит просветление, что будет дальше?
В течение ближайших лет, я думаю, что с одной стороны распространение каббалы в мире, а с другой стороны удары, которые стоят перед нами, и очень серьезные большие удары перед всем человечеством, они заставят с двух сторон, со стороны хорошей, открывающиеся перспективы, и с другой стороны невозможности больше пребывать в таком состоянии эгоистическом, вот эти две силы заставят человечество всех, и тех, кто как бы хорошо устроен, и всем, которым хорошо, прийти к тому, что обяжет природа вот воздействием этих двух сил человека выйти из своего эгоистического существования и приподняться. Что при этом будет? При этом люди получат эту методику, она не должна будет, она не обязана, люди не должны будут садиться ее изучать. Это просто методика самоисправления, самопознания, потому что внутри на самом деле мы другие, чем сегодня. Внутри на самом деле мы абсолютно подобны к природе, альтруистические, находящиеся действительно все вместе, связанные в одно единое целое. Что при этом происходит? При этом происходит очень просто. Исправление каждого человека на исправленного, объединение внутреннее всех в одну единую душу, когда каждый действительно ощущает свое полное единение с остальными. И затем, в принципе, поскольку весь наш мир, он ощущается только через наши 5 органов чувств, он не существует в таком виде, как мы его видим. Он таким образом проецируется внутри нас, в том виде, в котором кажется, что существует. Поскольку в нас эти органы, 5 органов чувств эти, претерпевают видоизменения, инверсию, мы начинаем воспринимать абсолютно иное мироздание. То есть вы спросите, что дальше будет? Человек начинает себя ощущать существующим в ином виде, в ином мире, в ином мироздании, в вечном потоке ощущений, причем неограниченных, наполняющихся и развивающихся. Даже еще до того, как все человечество приходит к такому состоянию, человек, который начинает изучать каббалу, уже начинает так это воспринимать.
Ну, на высшей стадии как бы всех любых учений, там, любых направлений, да, я, может быть, приведу параллель, наверное, там, со спортом, да, там, высшей стадии, там, карате, тхэквондо, ну, любые, как бы, они мастера, да, и высшая ступень, это неважно, как будет называться. То же самое здесь, среди вот религий, там, опять же, неважно, как это будет называться, каббала, не каббала. Ведь по большому счету, когда человек достигнет то, о чем вы говорите, ведь это же, я не уверен, просто может быть в том, что то, что, ну, вот эти механизмы, о которых вы говорите, что они присущи только каббале. Вот я начинал с этого разговор, да? Ведь наверняка есть масса людей, которые не знают, что они думают именно вот так по каббалистическим, как бы, законам, которые тоже стремятся к совершенству, стремятся к познанию природы, стремятся к, понимая, значит, задавая себе вопросы, зачем я существую. Но они же идут своим путем, да? Они же все равно идут, они все равно придут к тому, к чему они стремятся.
Нет.
И не важно, чем это будет называться, правильно?
Нет. Они никогда к этому не придут, потому что они находятся внутри своего эгоизма и не могут из него выйти. Что в каббале особенного? Что она рассказывает особенного? О том, что существует иное мироздание. Она дает человеку возможность сделать и инвестировать себя сверху. Использовать определенные силы для того, чтобы исправиться и приподняться, и стать вместо эгоиста альтруистом. Выйти из своих 5 органов чувств. Выйти из этого замкнутого мира. В больший мир, в широкий мир. Совершенно поменять ощущение мироздания и свое существование. При этом мы говорили о том, что если наслаждение входит в желание, то оно его нейтрализует. И поэтому вся наша жизнь – это погоня наслаждением, желанием, желание наслаждение и так далее. Из этого и состоят наши секунды, наши мгновения, вообще ощущение времени. Когда этого не существует, когда желание не нейтрализуется наслаждением, а наоборот наслаждение наполняет желание, то возникает ощущение вечности. И тогда происходит только возвышение, еще больше и больше наполнения. И вот эта методика, ее не может обнаружить человек, который все время чем-то интересуется, желает раскрыть для себя чего-то. Для этого необходимо понимать, какими силами мы можем пользоваться вне наших 5 органов чувств, для того, чтобы инвентировать себя, сделать себя обратными, другими. То, что человек интересуется всевозможными, ну, аспектами жизни в нашем мире, познает наш мир, это все эгоистические наполнения, к которым он стремится. Они его не выворачивают.
Но получается, что человек, который будет заниматься так самим собой, он просто обречен на одиночество.
Почему? Наоборот, он ощущает себя абсолютно связанным с остальными. Дело в том, что он не может закончить даже свое собственное исправление и полностью выйти в альтруистическое это мироздание, до тех пор, пока все остальные не подключатся к нему.
Любовь, не любовь, это же живые. Мы все, вот монеты всегда обычно забывают, что помимо того, что есть орел и орешка, есть ребро. Вот мы, по большому счету, мне кажется, мы все живем по закону ребра вот этого, да? который находится между орлом и орешкой. И вот по этому закону ребра очень хорошо, что, кстати, вот это такой круг замкнутый. Мы все равно живем там в семье, там, среди людей, в том же социуме, о котором мы говорили. Кого-то мы любим, кого-то мы не любим, кого-то мы ненавидим. Все равно вот эти живые чувства, они не могут выхолощены, мы не можем их избавить от себя от каких-то таких негативных эмоций, но такого не бывает.
Они подавляются намного большими ощущениями альтруистическими, когда человек выходит из себя. Он не ощущает, с одной стороны, вы хотите сказать, ну а наши простые земные ощущения, там, любви там, к жене, к детям, к родным, к близким, просто к человечеству, просто еще к друзьям и так далее, к своей работе, к своей... Это все абсолютно подавляется, это не ощущается, потому что все эти маленькие эгоистические наполнения, часть из которых существует и у животных, часть присуща только человеку, но все они подавляются огромным наслаждением, которое человек ощущает как текущее, неограниченное, безостановочное. А эти все маленькие, мелкие, мгновенные такие, приходящие ощущения, они просто теряются в этом, как маленький огонь в огромном костре.
Человек, который все равно приходит к какому-то пониманию, он же не может бросить все и всех, кто происходит с ним.
Нет.
Сегодня, вчера, правильно?
Ни в коем случае. Каббала говорит о том, что человек должен оставаться гражданином, семьянином, во всем оставаться в течение всей этой жизни, как ему предписано в этой жизни, и при этом возвышать, инверсировать себя в состояние равновесия с природой. Ничего от нас большего не требуется. Просто природа запускает неживую растительную и животную части свои автоматически, то есть инстинктивно давит и вызывает в них определенные действия, и поэтому в них эгоизма нет. Даже если один кто-то ест другого и так далее, существует якобы за счет другого. Это все, мы понимаем, что это не эгоизм, а законы природы и силы природы, которые вызывают такие действия. Никто не делает это для того, чтобы повредить или сделать зло другому. Кроме человека. Человек только поставлен в инверсию относительно природы. И он вот это вот свое противостояние природе должен сам исправить. Как только он это исправляет, этим вся природа, весь наш мир становится совершенно иным. Просто мы переходим от одного вида существования, наполнения каждого, пытаясь себя наполнить, на отдачу. На каком принципе существует даже живой организм? Он не может существовать, если каждая его часть не отдает другому. И также неживая растительная и животная природа. Все существует на самом деле не по эгоистическому принципу, а по альтруистическому. Иначе не имеет права существовать, не может. Только человек внутри себя, внутри самого я, он эгоистичен. Он обратен абсолютно всей природе, даже природе нашего мира. И вот эту только часть надо исправить.
Каковы ваши прогнозы? Есть ли прогнозы у вас на то, что человек станет идеальным, придет, человечество придет к пониманию того, что нужно жить по определенным законам?
Наука Каббала раскрыла до сегодняшнего дня всю историю человечества, которая существовала до сих пор, и все, в принципе, исполнилось. То есть говорила о том, когда в человечестве будут существовать определенные периоды, формации, исторические всевозможные какие-то явления, когда одна эра сменит другую, там средневековье, культура, там ренессанс, затем там технология и так далее, технологическое развитие и так далее. Все это, в общем, насколько это видно в каббалистических книгах, по такому же закону и развивалось. Но это гипербола, это не просто линейное развитие эгоизма в человеке. На сегодняшний день мы находимся на таком этапе, когда в течение, я думаю, все человечество завязано на закон, который должен отработать себя еще в течение 230 лет. Так предсказывает Каббала. Не предсказывает, указывает на это дело, существуют строгие вычисления. Кстати говоря, если вы раскроете каббалистические книги, вы увидите много чертежей, графиков, таблиц. Потому как развивается сегодня человечество, то я думаю, что в течение ближайших 7-10 лет мы увидим такое бурное отрицательное развитие событий, что человек действительно начнет понимать, что ему надо что-то в этом мире серьезно менять. Некуда убегать, ни власть, ни слава, ни деньги, ни знания не могут сделать нас счастливыми, и не только счастливыми, просто переносить эту жизнь. И нас природа заставит совершенно другой, качественно другой уровень существования. Каббала – это на самом деле, вы понимаете, когда вы смотрите на природу и на то, что должно произойти с человеком, то это просто естественный такой рассказ о том, что должно с ним действительно произойти, чтобы он уравновесился с природой. Это не искусственно выдуманная теория и не какое-то частичное знание, которое помогает вам где-то видеть какие-то части или чем-то управлять, или что-то менять. Это объяснение тех сил природы, альтруистической природы, которая поможет человеку стать альтруистическим. То есть взять себя и поставить в равновесие с природой и на своем уровне, на последнем, на уровне человека.
Каббала это законченная, как бы вот, ну, скажем, книга такая. Вот вы говорите о том, что то, что в ней было написано, да, то есть законченная, то есть, но и вы говорите о том, что она раскрывается по мере того, когда к этому есть доступ. Ну, грубо говоря, значит, учитель приходит тогда, когда ученик готов, да?
Нет. Не учитель приходит тогда, когда ученик готов. Это не так. Каббала, я еще раз говорю, она была раскрыта людям первый раз в Древнем Вавилоне, когда у человечества первый раз вспыхнул огромный человеческий эгоизм. До этого то все человечество, вся эта цивилизация жила просто как одна маленькая деревня. Люди не чувствовали разделения друг с другом. Вот как Библия нам рассказывает, что тогда произошло смешение языков, люди стали ненавидеть друг друга, своей гордостью захотели построить башню до неба и так далее. Аллегорически выражаясь, захотели пользоваться своим эгоизмом, который вдруг в них проявился во всю свою мощь. Тогда в противовес вот этому вот взрывному вот этому вот эгоизму, который в них проявился, и появилась вот эта наука о том, как этот эгоизм уравновесить, для чего он вообще появился. Он появился для того, чтобы над ним, исправляя его, как бы используя правильно его, над ним приподняться и остаться тем же счастливым обществом, которое находится в равновесии, во взаимопомощи, взаимопонимании друг с другом. Они по этому пути не пошли, рассказывает Каббала. Они решили пойти по эгоистическому пути, не возвышаясь над эгоизмом и оставаясь такими же, какими они были до взрыва эгоизма в себе. Идти эгоистическим путем развития. Так, как и говорится в Библии, они расселились по всей земле, произошло разделение языков, люди отделились друг от друга, перестали понимать друг друга. То есть аллегорически, я вас не понимаю. У меня свои желания, у вас свои, мы друг друга не понимаем. Вот начали пользоваться именно такой методикой для своего существования. Каждый наполняет себя за счет другого, против другого. И Каббала поэтому скрылась, она так и написано, скрыли ее каббалисты до нашего времени. То есть та же маленькая цивилизация развилась сегодня в огромную цивилизацию, которая начинает сегодня, в ближайшие годы, понимать, что развитие ее эгоистическое, оно отрицательное, оно бесцельное. И снова поэтому раскрывается эта же методика, которая позволяет нам приподняться над эгоизмом. И наоборот, связав себя вместе над нашим эгоизмом, мы обретаем огромные силы в существовании совершенно в ином объеме мироздания, в ином постижении, в ином ощущении. У вас появляется чувство, когда вы понимаете все, что происходит в природе, потому что становитесь подобными ей, когда вы ощущаете себя существующими вечно и совершенно, как вся остальная природа.
У вас много учеников?
Каббалу изучают сегодня, во-первых, где-то на 1700 факультетах мира, в университетах мира. 1700 факультетов в мире занимаются каббалой. По ней делаются диссертации, там всевозможные работы и так далее. Изучается очень серьезно, в последнее время в огромном количестве. Изучают ее во многих заведениях специализированных, как мое. Наша Академия Каббалы в мире, она насчитывает по всему миру где-то 1 300 000 учеников. Мы преподаем на 12 или даже на 13, может быть, сегодня уже языках мира. Все наши занятия оттуда, откуда вот я сейчас с вами разговариваю, здесь огромная аудитория, сидит несколько сот человек. И кроме того, происходит трансляция. Здесь у нас огромные трансляционные эти помещения, видеоотделы, интернет-отделы и переводчики, симультанный перевод. Все это передается, значит, во все страны. 47 стран мира. У нас существуют группы по всему миру. И мы издаем книги на где-то 12 языках. Наш интернет-сайт на 26 языках, по-моему, работает. Вся каббалистическая информация представляется бесплатно, все изучение бесплатно и так далее. Никого не привязываем ничем и никак. Кто хочет,
За счет чего существует такая большая сеть? Вот вы говорите, если все учение бесплатно, то за счет чего?
А, наша центральная группа по завету каббалистов, она выделяет десятину от каждой от своей зарплаты. Это мы содержим вот этот центр наш и все оборудование.
Знаете, ну вот по Москве, там, в этом городе, где я живу, который я очень люблю, в принципе, я сколько общаюсь с людьми, мало кто об этом что-либо знает. Вот я достаточно много где езжу, да, я достаточно много встречаюсь тоже с людьми за рубежом, и здесь об этом мало кто знает. И, но у вас вот такой огромный тоже отряд, так сказать, учеников. Как ваши прогнозы, как быстро будет распространяться? Будет ли распространяться ли она вообще? Почему я спросил? Потому что, еще раз говорю, что Москва город большой, Россия еще больше, но здесь это... Для меня вот ваша встреча с вами была интересна, поскольку я об этом тоже ничего, по большому счету, не знал. Мне было интересно приоткрыть как бы вот такую занавесочку. Говорят много, говорят полушепотом порой. Ах, что такое каббала? Ах, каббала... Что такое, где, зачем, почему таинство, почему шепотом, почему... Вот такой вопрос.
Понимаете, сил у нас немного. Дело это добровольное. Человек, который отыскивает нас, он отыскивает нас, потому что у него существует вот такая серьезная потребность. Все мы представляем собой как маленькие заряды электрические в электрическом поле. И вы говорите, учитель приходит к ученику, здесь в каббале все наоборот. Ученик, если у него есть вот эта вот внутренняя потребность найти смысл жизни настоящий, внеземной вообще, он вот этим вот своим желанием, как электрический заряд в магнитном, электромагнитном поле, приближается к источнику, и он находит нас. Он входит в интернет, где-то видит случайно якобы книгу и так далее. Потому что вообще вся наша Вселенная, весь наш мир, это всего лишь поле, в котором мы движемся. И каждый по земле, и каждый со своей якобы судьбой и так далее. Это все векторы, которые на нас действуют. Вы как и техник в прошлом, как я слышал, это все прекрасно понимаете. Люди, которые действительно ощущают потребность, они это ощущают, они приходят к нам. Я неделю назад вернулся из Мексики. Огромнейшая группа учеников, конгрессы, выступления там по радио, по телевидению и так далее. Индейцы, краснокожие, с огромным удовольствием, с огромным наслаждением, с огромным интересом. Мы вам можем прислать очень интересные фильмы, там снимали. Причем эти из ацтеков, а эти из майев, а эти еще откуда-то, они еще помнят, так сказать, свои корни, кое-кто и так далее. Каким образом они нас находят? Причем в такой отсталой стране, где там радио, телевидение, но интернет вообще практически еще только в зачастом состоянии. Находят, что ездил туда, потому что меня приглашало издательство. Уже вышла там моя вторая книга на испанском языке. Они... пригласили нас, причем за свой счет, и вложили огромные деньги во все. Почему? Потому что они вдруг обнаружили, что это пользуется огромным спросом. Я даже не ожидал этого в такой далекой среде. У нас есть ученики из арабских стран, на севере там всякие, там на севере Канады, где эти чукченцы, их не существует и так далее. Нельзя даже сказать, а у кого возникает это желание выйти из этого состояния, только из этого мира, вот из этой клетки, а у кого нет. Она безотносительно совершенно ни к национальности, ни к расе, ни к полу, ни к чему.
У каждого человека, мыслящего, да, вопрос, кто я такой, да, зачем я существую, что будет дальше. Эти вопросы для любого мыслящего человека, они сами по себе, они присущи любому человеку. Я об этом себя спрашиваю, там, другие люди об этом себя спрашивают. Эти вопросы, они, не отдавая себе в этом отчета, сами по себе являются уже каббалистами.
Потому что каббалистом является человек, то есть, в котором существует этот вопрос уже на самой последней стадии. Ведь если я в жизни хочу денег, то я спрашиваю себя, смысл жизни в чем? В деньгах. И вот я начинаю работать и добиваться этого. Затем у меня смысл жизни и следующий этап эгоизма. Это после богатства. Это власть. Я отдаю себя все для того, чтобы захватить власть. Я готов поступить за деньгами, но для меня это смысл жизни. Затем, допустим, после власти почет, известность. Я готов тоже на все. Затем знания, как вроде бы абсолютно безграничные, абсолютно на самом деле кажущиеся нам, так как и альтруистические порывы, они наоборот самые эгоистические. И только после всего этого, когда я прошел и убедился в пустоте, телесных наслаждений, материальных всевозможных, знания, славы, почести, власти, всего-всего-всего. Если я после этого уже чувствую, ну так где же и в чем же смысл жизни, тогда уже на самом пике эгоизма возникает у человека настоящее стремление, и он находит кабалу. Причем сам. Мы не ищем людей на самом деле. То, что я печатаюсь во всех странах, у меня там 40 книг и так далее, на всех языках. У нас распространение чисто пассивное. Потому что люди, которые действительно пожелают нас, они нас всегда найдут.
А скажите, а существует вот ли кабала в таком, в понятии, не знаю, что это огромная такая книга старая, которая лежит где-то, да, она единственный экземпляр, а потом уже от нее там тиражируют и так далее. Существует вот некая такая вот, некая такая книга?
Возьмите книгу «Зоар» на русском языке.
Попросите. Тот экземпляр, который дошел из тех времен.
Но книга «Зоар», книга «Зоар», она написана несколько тысяч лет назад.
Она существует?
Да, на русском языке даже, я ее перевел. Возьмите там же в центре, где вы находитесь. Вы находитесь сейчас в московском центре?
По всей видимости, да.
Так пускай они вам дадут книгу «Зоар». В моем переводе, чистый перевод книги «Зоар» на русский язык. Она сама написана на арамейском языке, на разговорном языке междуречья. Но поскольку современный человек не может читать этого, но я как специалист его знаю, то поэтому я перевел эту книгу «Зоар» на русский язык. Есть то же самое сделано на английском языке.
В этой книге есть информация о том, что будет завтра, завтра, послезавтра и так далее, что будет дальше? А где можно найти?
Нигде. Потому что это зависит от нас, от нашей свободы воли. То есть то, что мы придем в течение ближайших нескольких десятилетий к совершенно иному миру, наш мир никуда не денется. Природа обяжет нас все равно измениться. Но путь к этому, начиная вот с сегодняшнего дня и далее, он зависит от нас. Или путем страданий, или путем вот этой методики, знаете, как ребенок. Или его будут бить, и все равно он сделает то, что родители хотят от него. Или он поумнеет и сделает это еще до того, как получит удары. Перед таким, в общем-то, выбором мы стоим. Все человечество.
Я свой эгоизм сегодня, так сказать, достаточно широко потешил. Я просто не хочу быть невежливым. Может быть, вы хотите что-то спросить?
Я прочитал о вас несколько страниц. Вот тут у меня есть о вас. Я-то уехал тогда из России в 72-м году, когда еще, конечно, вы, наверное, не были известны. И я вообще и до этого не интересовался, в принципе, этим. Я занимался биокибернетикой. Но вы тоже прошли очень серьезный путь. Вот у меня, смотрите, сколько вас. Целое досье. Я очень рад, что человек такой разносторонний. И, в общем-то, глубоко думающий, интересующийся глубинными пластами жизни, услышал немножко о кабале. Я думаю, что поймет, что я не в состоянии ее рассказать на самом деле, что это такое. Но у вас есть возможность, если вы захотите, как вот тот заряд в электрическом поле, то вы появитесь. Чтобы у вас была большая удача в вашей жизни и в вашей работе. Я благодарен вам за то, что вы пришли.
Спасибо вам большое. Я тоже хочу вам пожелать, чтобы вы были так же увлечены, так же искренне. И спасибо вам большое. Всех благ вам.
До свидания.